Глава 9. Я веселый солдат, в битве черт мне не брат, и рубцов целый ряд я бы вам показал. За красотку свою или в кровавом бою, там, где в дальнем краю я французов встречал. Бёрнс. «Не падайте духом», — говорил Босуэлл своему пленнику по пути в штаб-квартиру. «Вы славный малый, у вас много знакомств, и в худшем случае вас вздернут за это, но ведь таков удел многих честных людей. Скажу откровенно, ваша жизнь во власти закона. Проявите покорность, и тогда, пожалуй, вы сможете выпутаться из этой истории, внеся порядочный штраф из средств вашего дядюшки, а он, поверьте, от этого не разорится». «Но это больше всего и волнует меня», — сказал Генри. «Расставаться с деньгами для моего дяди сущая пытка. Не он предоставил Берли ночлег, и я молю Бога о том, чтобы наказание, которое я понесу, если избавлюсь от смертной казни, пало на меня одного». «Кто его знает», — заметил Босуэлл. «Они могут предложить вам отправиться на службу в один из заграничных шотландских полков. Это совсем неплохо. Если ваши друзья похлопочут за вас и нажмут, где полагается, вы сможете вскоре получить производство». «Я убежден», — отозвался Мортон, «что это самое лучшее, что только может выпасть на мою долю».
«В самом деле, значит, вы совсем не такой уж завзятый Вик», — воскликнул сержант.
«Я никогда не вмешивался в борьбу наших партий», — ответил Генри. «Я спокойно сидел у себя дома и не раз всерьез задумывался над тем, не поступить ли мне в один из наших заграничных полков?»
«Вот как», — сказал Босуэлл. «Ну что ж, это делает честь вашим намерениям. Я служил в шотландском гвардейском во Франции, и довольно долго. Вот где приучаешься к дисциплине, черт побери. Им нет ни малейшего дела, где вы пропадаете в свободное время, но пробуйте опоздать на поверку, и они вам покажут, где раки зимуют. Наш старик, капитан Монтгомери, заставил меня как-то выстоять на часах у нашего арсенала в кирасе, латах и шлеме 6 часов сряду, да еще на солнцепеке. Ну, я и испекся, как голубь, которых продают возле Пор-Рояля. После этого я дал себе клятву, что, когда на поверке выкликнут «Фрэнсис Стюарт», я буду всегда тут как тут, и ради этого даже брошу, если придется, свои карты на барабане. Да... дисциплина — это не шутка».
«А в других отношениях вам нравилась ваша служба?»
«Par excellence,
исключительно», — ответил Босуэлл. «Женщины, вино, кутежи — всего в волю. Дай себе только труд пожелать, да с толком. И если у вас хватит совести внушить какому-нибудь жирному патеру, что вы не прочь перейти в католичество, он как есть расшибется в лепешку, чтобы доставить вам удовольствие этого рода. И таким способом заполучить немножко вашей признательности. А где вы найдете лопоухого пастора Вига, который отличался бы такой же предупредительностью?»
«Совершенно согласен с вами. Такого нигде не найти», — сказал Генри. «Но в чем состояли ваши основные обязанности?»
«Охранять особу его величества короля», — ответил Босуэлл.
«Оберегать, мой мальчик, жизнь Людовика XIV Великого. И время от времени устраивать облавы на гугенотов или, что тоже, на протестантов. Да, там было где поучиться этому ремеслу, и я здорово набил себе руку для службы в нашей стране. Но послушайте, вы, сдается мне, бон камерадо, добрый товарищ, как говорят испанцы, и я должен поделиться с вами блестящими саверенами вашего почтенного старого дяди. Таков уж закон среди нас, рубак. Мы не можем безучастно смотреть на товарища, когда он в нужде, а у нас позвякивает в кармане».
Произнеся эти слова, он вынул из кошелька несколько золотых и, не считая, протянул их Генри. Молодой Мортон не принял этого дара, но, полагая излишним сообщать сержанту, несмотря на его очевидную щедрость, о деньгах, которые были при нем, он без труда убедил Босуэлла, что дядя не оставит его своей поддержкой.
«В таком случае, — сказал Босуэлл, — позволим этим желтым плутишкам чуть подольше полежать у меня в кошельке. Я поставил себе за правило не покидать кабака, если того не потребует служба,
пока мой кошелек настолько увесист, что его можно перебросить через флагшток.